Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. К вопросу о будущем, наверное, вспомню прошлое. Как вы помните, была такая замечательная фраза: «Пастернака не читал, но осуждаю». То же самое могут сказать соотечественники о биткоинах. Тут недавно я встретил замечательную совершенно статистику. Только 20% населения слышали о биткоине, но 40% его осуждают. 40% хотят его запретить. Так вот, что же это за такая страшная сущность, о которой уже даже и власти говорят, и хотят криминализовать, и запретить? Мы позвали поговорить нашего гостя сегодняшнего. Это Сергей Чернышов, директор Русского института. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Так что же это? Очередная провокация империалистов, как шрифт Times New Roman, как нам тут сейчас сообщили, что негоже русскому человеку пользоваться шрифтом Times New Roman, за который могут буржуи потом предъявить за авторские права. Что такое вот биткоин? То же самое?
Я-то, честно говоря, настраивался на передачу археологии, и внезапно попал из далекого прошлого в далекое будущее. С точки зрения далекого будущего, это просто появление очередной технологии. Биткоин, скорее, случайный повод для появления технологии достаточно. Я услышал о нем от своего ребенка, который мне рассказывал, пока мы ехали в машине, о том, что главная задача биткоина – спрятать свои деньги от мамочки. Но и это меня очень раздражало, естественно. Пока он не упомянул мимоходом, что при этом еще устраняются посредники в виде разнообразных платежных систем, тех, которые карточки издают и так далее. Ага, сказала сам себе, дело было года 4 назад, устраняются посредники. В этом смысле биткоин – это случайный внешний аспект того, что правильнее сейчас назвать технологией распределенных реестров. Он может у нее быть, может не быть, и почему именно он привлек внимание компетентных органов, мне непонятно. Беда не в том, что у нас 40% осуждают, в том, что туда попал, по-моему, частично Центробанк на какое-то время, но вроде бы он уже готов покинуть ряды осуждателей
биткоина. Ряды осуждающих, но тем более вроде как к нему более лояльно относится Герман Греф, не раз заявлявший. Но все же, вот к технологии мы не раз говорили в этой программе о пиринговых сетях, о распределенных сетях. Это можно сравнить с Убером? Это можно сравнить с рутрекером, только для денег?
Uber, скорее, он из тех технологий, которые прямыми делают стези для биткоина и приготовляют для него путь. То есть идея похожа, идея примерно та же, но технология другая, более примитивная. В этом смысле Uber, как проложивший дорогу, говорят, что один из первых падет, потому что там особенно удобно с ним в следующей волне технологии.
Ну и там, да, и потому что там очень слишком уж сильные и укорененные корпорации таксистов. А биткоин то же самое же, будут, наверное, банковские корпорации. Вот что банки просто делают сейчас? Потому что, с одной стороны, я читаю, как в Америке уже пулы крупнейших банков объединяются с тем, чтобы тестировать вот эти вот транзакции. С другой стороны, банки же должны противиться, ведь будущее с биткоинами отменят банки.
Если посмотреть на самую простую реакцию, которую демонстрирует сообщество разнообразное, то это была реакция Центробанка Китая для начала. Они молчали, слушали дискуссии, а потом где-то, помню, в середине прошлого года разродились репликой, что если вы думаете, что мы не в курсе, то это глубокая ошибка, и что мы вообще всерьез рассматриваем вопрос о цифровом юане. Потом аналогичный акт совершил героический Банк Англии. Как ни странно, в этом году они отреклись от осуждающей позиции по поводу биткоина и тоже стали говорить о централизованной электронной валюте. А вот Штаты, как общество такое более сложное, они пошли по другому пути. Там никакой центральной реакции, как центрального органа, нет. Но вместо этого чудесным образом на ровном пустом месте возник консорциум крупнейших банков. Сначала их было 9, и буквально за месяц их стало 41, сейчас, по-моему, 43 крупнейших банков, консорциум, который создал стартап. И этот стартап занимается вот тем, о чем мы сейчас сказали, Сергей. По-видимому, можно это описать и так, что банки, поняв неизбежность гибели шаг за шагом тех форм деятельности, на которых они зарабатывают, они решили возглавить это движение. Есть такие понятия платформы, это убийцы банков. Это такие открытые ресурсы, как бы пока, на которых с помощью технологий типа блокчейн можно делать то же самое, что и раньше делали, то есть давать деньги в долг, брать деньги в долг там, и прочее, прочее. И они решили создавать универсальный протокол и платформы. И если банк вместо себя создает платформу, которая делает то же, что делал он, но быстрее и дешевле, то это общественное благо. Во-вторых, он, тем не менее, сохраняет свою собственность, то есть его стейкхолдеры могут перенести свою собственность на вот вновь созданную платформу.
Ну, то есть на цифровые уже деньги.
Цифровые технологии в банках есть, но они архаические.
Да, да, давайте все-таки попробуем описать, вот, может быть, тем слушателям, которые их слышали, но не совсем представляют, что это такое. Каким образом существует биткоин? Каким образом существуют цифровые деньги? За что можно и как его можно заработать? И за что им можно заплатить?
Тут есть две стороны. В первую мы увязнем, где большинство обсуждающих вязнут. И вторая – это простая голая суть. Я привожу обычный пример своим студентам. Что такое автомобильный транспорт. И показываем на слайде паровую телегу Жозефа Киньо, на которую он торжественно проехал по Парижу несколько метров в 1769 году, а потом из-за того, что рулевое управление было несовершенно, он врезал в стену арсенала. Эта бандура, она имела мощнейший двигатель 2 лошадиных силы, весила 2 тонны и могла еще вести с собой 3 для транспортировки орудийных стволов. Сейчас все обсуждают детали, грубо говоря, биткоина, точно как если бы мы сейчас сели и стали обсуждать, был ли там или не был регулятор УАТа и откуда брался уголь. Я с упоением могу рассказать, какая была фантастическая, значит, проделанная эволюция к 1789 году, когда Мердок выехал на паровой карете. Но это все к делу не имеет отношения, потому что умные люди могли понять только одно, пронаблюдав эволюцию этой кареты, что появляется, во-первых, возможность транспортировки грузов и людей не на мышечной силе, не на силе лошади и человека, который крутил бы педали. И, во-вторых, вполне возможно, как знать, что этот экипаж будет мчаться какой-нибудь убийственной, смертоносной для человека скоростью 25 км в час, которую ни один организм не выдержит, то и быстрее. И при этом может транспортировать сразу на 3 порядка больше, то есть 3 тонны, а не 30 килограмм, как бендюжник. Вот и все. В этом смысле важно понять, для чего биткоин, как он работает. Сегодняшняя технологическая оболочка его, она архаична, примитивна, случайна и не имеет отношения к делу. Это расплённый реестр, это некоторая технология, которая позволяет вам зафиксировать сделку или любое другое отношение, или тот факт, что это ваш автомобиль. Вот, значит, простейший вариант биткоина – это на самом деле ПТС, паспорт технического средства. У вас в кармане бумажечка, который мистическим образом устанавливает некоторую незримую астральную связь между вами и одним из множества автомобилей, которые стоят на стоянке перед вашим офисом. Вы выходите и садитесь, и никто не может оспорить, что это ваше, ну, за исключением тяжелых случаев, когда его подделали, похитили. Гораздо более совершенная, простая технология, которая позволяет вам обозримым за множество людей образом установить контракт с другим человеком. Вот тот факт, что вы мне, например, там одолжили $100 или я вам, он мгновенно становится доступным множеству людей, которые относятся к той сети, в которой эта самая технология работает, в пределе всему человечеству, если мы этого захотим, как поначалу хотел Сатоши. И это контракт...
Сатоши – это изобретатель
биткоина. Это, да, это некоторый мистический псевдоним человека, который то ли был, то ли не был. Ну, вот. Идея технологии очень простая, это просто одновременная, неуничтожимая, простейшая, предельно дешевая фиксация того обстоятельства, что двое или трое людей или организаций заключили договор, и одна другой там что-то передала. Отдала, подарила, продала автомобиль, мешок угля.
Ну, то есть, грубо говоря, вот пользуясь той же метафорой, допустим, что вы мне одолжили $100,
да,
да, но это сейчас не то, что между нами в студии произошло, а мы об этом факте сообщили точно на
даже
интернете.
Даже не мы, а биткоин сам сообщил.
Сам сообщил автоматом. Всему миру. И есть, да, у нас миллион свидетелей, которые, да, знают, что, так сказать, Чернышов дал Медведеву $100.
И если вдруг я захочу там подчистить и написать, что не 100, а 1000, или наоборот, вы захотите стереть, нам с вами это уже не удастся, потому что каждая следующая транзакция требует автоматом подтверждения всех остальных участников.
Значит, это значит, что нам не нужен нотариус.
Нет.
Не нужна, так сказать, нотариальная палата, которая этого
нотариуса заверяет. Если вы менялись квартирами, нам не нужна регистрационная палата. Если вы менялись акциями, нам не нужен депозитарий. В общем, никто из посредников не нужен. Но более того, скажу вам страшное. Если мы менялись не деньгами банкнотного типа и не с карточки на карточку, я вам Сбербанк перечислил, нам не нужны те, кто имитировали валюту на карточках, нам не нужен Сбербанк, не нужны банкоматы, карточки тоже не нужны. Нам нужна какая-то более простая элементарная вещь, которая позволяет зафиксировать в сети факт перехода некоторой единицы стоимости. Называть это биткоином или эфиром, неважно.
Понятно, хорошо, но в какой момент, скажем, в реальный, можно ли этим биткоином заплатить за чашку кофе?
Можно только в том случае, если тот, кто продает кофе, тоже признает биткоином и пользуется. Но акт присоединения к этой системе, это его добровольный акт, который на сегодня как бы не требует никаких подтверждений, кроме тех, которые сама система требует. Вы вошли, зарегистрировались, с этого момента все, что вы туда положили, вы можете обладать кучей другой собственности, но все, что вы туда положили, с этого момента у вас никто не украдет, но и вы не подделаете ничего. И с этого момента вы неуничтожимый, неподделываемый, нефальсифицируемый собственник той части собственности, которую вы биткоинировали.
А она реальна или эфемерна, эта собственность? Она вот тот вопрос, который чаще всего достает. Чем он обеспечен? Чем обеспечена эта собственность?
Идея обеспеченности, это скорее надо с экономистами обсуждать, она относится скорее к архаической или отчужденной системе так называемых денег, где считалось, что вот есть натуральный банан, а есть бумажка, которая его символически отображает. Но биткоин позволяет делать самореализующиеся контракты. То есть, если я вам электронным образом судил автомобиль, то тем самым этот автомобиль фактически уже стал вашим. И когда вы к нему подойдете, дверь его откроется вам, и вы на нем сядете и уедете. В этом смысле сама идея обеспечения, она умирает вместе с деньгами. Но ведь смерть денег давно провозгласили уже, например, классика институционализма, книжка Эгерсона, которую вы лучше меня знаете об этом, как профессор высшей школы экономики, которая даже у нас переведена уже лет 15 назад. Он говорит, что если люди в реальном проекте договорились между собой, что они делают, зачем? Деньги им не нужны. Это странное обременение. Вместо этого нужна система многостороннего клиринга. Считайте, что многосторонний клиринг – это архаический предшественник биткоина, то есть его голая идея, еще не обретшая адекватные материальные.
То есть речь идет о радикальном сокращении транзакционных издержек.
Ну, радикальность – это степень радикализма наша определяет. Если вы мне или я вам должен $100, радикализма в этом нет большого. Мы радикально избавились от посредников этой
акции. Нет, я имею в виду именно от транзакционных издержек. То есть здесь, ну так скажем, нет, я воспользуюсь все-таки словом радикальное. Радикальная прозрачность ведет к радикальному доверию.
Радикальная здесь только возможность, потому что там начинается большая, очень интересная эпоха, которая по содержанию вот, абсолютно эквивалентна всему, что было до момента появления биткоина. Вот то, что было, начиная от, не знаю, как там менялись и менялись ли между собой чем-нибудь здесь же антропы, но заканчивая вот современной экономикой, открывается новый мир, где исчезают транзакции шаг за шагом. Но они не исчезают сами, они исчезают, если мы добровольно с вами решили избавиться от транзакций, состоящих в том, что кто-то должен удостоверить своим присутствием, печатью большой, значит, как это самый Лавр Федосович, помните, в тройке. И мы избавляемся только от этого посредника, только от ношения этого акта. А дальше, если мы будем двигаться, выяснится, что там препятствия возникают содержательного характера. Если мы делаем совместный проект, но не в силах между собой договориться, как учитываем доли каждого, то нам придется сначала заняться содержательной работой по установлению их долей. А потом уже этот алгоритм фиксируется, и отныне навеки в проектах такого типа все остальные посредники не будут париться, и будет сразу ясно, как считается доля каждого. Но это эпоха. То есть радикальная возможность, она огромна.
Здесь, мне кажется, ключевое слово – это вера, доверие. То, что эта система, основанная на доверии, в конце концов, деньги тоже стоят на доверии. Да? Кредо, вера и кредитные организации. То есть, собственно, то, о чем еще и Фукуяма писал.
Не хочу увлекать бедных слушателей в пространство запредельное, тем более вы профессор, я должен печься за интересы простых слушателей нашей передачи. Я нет, я пенсионер. А для меня вера – это просто один из трех аспектов. Там абсолют или назовите как угодно. Там еще есть воля и знание, и все это потребуется вам. Вам потребуется воля для того, чтобы распространять вот эту волну блокчейна некоторой новой свободы, ну и ответственности. Конечно, вера, потому что когда вы начинаете употреблять технологии, вы должны верить, что программисты там все правильно напрограммировали, а что, в общем, будет радикально подрываться. И, наконец, вам требуется знание, потому что какая бы ни была технология, и как бы вы ни верили во все остальное, но знание, как устроена клавиатура компьютера, тоже нужно. Хотя я, например, никогда не видел материнскую плату, но я верю, что она там где-то есть. Не занимался программированием, но слыхал, что есть программисты. Так что здесь...
Кстати, к вопросу о наличии материнской платы. А простому, вот, которому вы апеллируете, тот самый слушатель, а нужно ему знать вообще о том? Может быть, через лет 5-10 на технологии вот этого блокчейна будет стоять вся банковская система? А мы об этом и знать не будем. Мы же не знаем, например, что существует протокол TCP/IP, на котором стоит весь интернет.
Да-да-да, слыхал, не знаю.
Вот. И зачем нам знать, что существует технология блокчейна?
Ну, что-нибудь знать придется. Вот давайте посмотрим на конкретном примере, что сейчас вместо банков возникает. Так называемые платформы простейшего типа уже возникли. Например, Prosper, очень мне нравится это английское слово, которое значит очень много, больше, чем на русском языке. Там это и святое, это и процветание, это и имя. Или Lended Lab, более популярное. Они обе делают одно и то же. Они заменяют банк функцией посредника между лицами, у которых завелись лишние деньги, и они хотели бы их пристроить, вложить, и лицами, у которых не хватает денег, и они хотели бы их взять. А сейчас между нами, предположим, вы хотите их дать, я хочу их взять, между нами находится банк. Он ласково говорит вам: да, Сергей Александрович, с удовольствием, мы вам целых 10%, может быть, 10,5% дадим. Вот, и берут ваши деньги, а мне они радостно говорят: да, конечно, сейчас мы проверим вашу кредитную историю. Если все в порядке, то за каких-то там 20, может, 30, они мне дадут. А куда девается вот разница между этими цифрами, это тайна сия великая есть. Сейчас точно так же работает платформа. Во-первых, она более прозрачна в том смысле, что вы понимаете лучше, как она работает, если вам интересно. А во-вторых, она берет гораздо, ну, вам платформа Lending Club, видимо, дала бы в наших собственных цифрах не 10%, а 14%, меня взяла 18%, забрала в себе там меньше 4%, и при этом понятно на что. Они заводят статистику на всех, кто пришли за деньгами. Они пока не спрашивают их, зачем им деньги. Они спрашивают их, есть или нет у них кредитная история. Но в Штатах есть какой-то аналог этой кредитной истории развитой. Я знаю аббревиатуру FICO. Исходя из того, какая у меня имеется вот эта история, мне присваивается рейтинг. И дальше, если вы принесли, скажем, 10 тысяч долларов, то эта платформа говорит: мы можем вам ваш кредит дать 10 тысячам людей по одному доллару. Скажите, чего вы хотите. Вы напишите нам, какой вы хотели получить процент и какие риски вы готовы на себя понести, потому что мы за риски не отвечаем. И статистически, вот если вы хотите вот столько, то примерно там 3-5-8% тех, кому вы дали, денег не вернут. Но они не вернут, они испортят себе кредитную историю, но не смогут. И вы говорите: да, ну и хорошо. Вот и все. Вот банк в этой части, в части розницы, начинает исчезать на глазах. Причем они растут с бешеной скоростью. Lending Club, по-моему, в последнем квартале выдал 12 миллиардов долларов кредитов. И причем там рост экспоненциальный. Эти платформы на сегодня охватывают менее 1% запроса рынка. Растут и в США, и в Европе на 150%, в Китае, в Индии на 300%. А дальше начинаются более серьезные вещи, когда, например, мы захотели бы узнать, зачем человеку деньги. Давайте мы спросим его внимательнее, чего он хочет. После этого нужно, чтобы эта платформа приобрела некоторые черты интеллекта. Потому что она их приобрела, должны аналитики рассказать, как они рассматривают проект. Например, мы зовем, идем в США, просим Small Business Administration, SBA, позвать там десяток, а лучше сотенку товарищей, которые там сидят, и просим их внимательно рассказать нам подетально, как же они мистическим образом отбирают правильные проекты малого бизнеса. США – это отдельная большая история. Ну и мы будем стараться делать боты. Бот будет спрашивать малого предмета: ты пришел за кредитом для малого бизнеса, отлично. Ну, наверное, у тебя есть баня, парикмахерская, маленький магазинчик, там еще маршрутное такси. Пожалуйста, поставь птичку. И человек будет все время не отвечать содержательно, а выбирать одну из указанных ему заранее возможностей, пока он не впишется в стандарт, где начинает работать бот. Но это вот завтрашний день. Но это завтрашний день не в смысле очень далеко, в смысле, ну, 2-3 года.
Как раз о завтрашнем дне есть наша программа. Напомню, что вы слушаете программу «Футурошок». В гостях у нас директор Русского института Сергей Чернышов. Говорим мы о биткоинах и блокчейне. И продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В эфире «Футура Шок». Часть того будущего, которое уже наступило, это, собственно, технология блокчейна и биткоина, о которых столько говорят в последнее время, но мало кто, наверное, до сих пор полностью понимает, что это значит. Как уверяют нынешние техновизионеры Марк Андриссон или Фред Уилсон, это то, что говорится «the next big thing», следующая большая реальность, которая случится в технологии после интернета, финансовые технологии, интернет для денег. Разобраться в том, что такое вот этот вот интернет для денег, что такое пиринговые финансовые сети, сети распределенных транзакций, мы позвали Сергея Чернышова, директора Русского института. Сергей, собственно, биткоин – это один частный случай вот этой большой, то есть, по большому счету, надо говорить о блокчейне, да?
Технологии это не просто блокчейна. Частный случай, это самый исторически первый случай, и редко бывает, когда он удачно, симпатично всем годится. И даже блокчейн – это тоже некоторая случайность, это первая подстилающая технология, первая из популярных технологий распределенного реестра.
Название понять. Блок – это запись в реестре, а блокчейн – это цепь вот этих блоков, вот записей.
Я думаю, что и это все случайность. И, возможно, эта реализация тоже отомрет. Вот с возрастом я, естественно, тупею, и эта волна благодатного тупения подвигает меня к тому, чтобы все объяснения были очень простые и понятны на примерах. Я бы хотел объяснить суть дела на примерах. Когда мы с умным видом говорим о технологиях блокчейна, мы забываем, что мы не понимаем ни слова блокчейн, а слова технологии. Вот если нам легко понять будет, что такое технология, нам сразу станет ясно все остальное. Ну, технология – это просто когда люди занимаются совместной деятельностью, но у них при этом есть машина. И эта машина их между собой как-то связана. Например, мы едем на паровозе. Вы там машинист, я кочегар. И мы вдвое, и там еще, возможно, есть стрелочник, который останавливается у каждой стрелки, выбегает, и такой специальный кочергу ее переводит, как до сих пор в наших трамваях. Вот мы втроем едем, и сам факт наличия паровоза обуславливает то, что мы должны с ним определенным образом взаимодействовать. Во-первых, машина предусматривает технологии, она каким-то образом выстраивает нас вокруг машины, которая выполняет часть функций, которые раньше выполняли люди. И очень важно еще и то, что этой машине нельзя налить полстакана, нельзя с ней договориться о том, что ты там, старушка, давай договоримся вот эти за откатик, она работает, как работает. Так вот, какие машинки и что такое блокчейн как машинка? Вот все привыкли к тому, что есть так называемая энергетика. Для простых людей это вот тут стоят всякие штепселя во всех комнатах, розеточки. Я пришел, я щелкнул, и, как я думаю, мистическим образом по проводам некая сущность под названием энергия потекла в мой холодильник, он включился, или там какой-нибудь там микроволновка. Хотя, как физик, я прекрасно понимаю, и вы нам понимаете, что никуда ничего не течет, а энергия – достаточно абстрактное понятие, которое надо долго определять, как некую систему отношений между телами в поле при наличии заинтересованного наблюдателя. Значит, ну, все привыкли. Также возникла информатика лет 60-70 назад, благодаря неусыпным бдениям кибернетики, которые нас долго пытались запретить. Мы привыкли к тому, что есть машины не только паровые, но и, значит, вычислительные, и что информатика позволяет каждому чайнику, нажав на кнопочки, осуществить то же самое. А что? С некоторой мистической сущностью. Раньше была энергия, теперь информация. Мы можем, а, ее извлекать себе, б, накапливать, в, преобразовывать другой вид, например, распечатать файл в виде текста, значит, на Г передать другому по проводам или как, ну, не знаю, в виде аккумулятора, там флешки, батарейки. Сейчас происходит третья, последняя такая же технологическая революция, и любой чайник с некоторой сущностью, вот эта сущность теперь называется стоимость, может проделать то же самое. Вот если бы было по аналогии с энергетикой, информатикой, к сожалению, русский язык немножко костный, третья дисциплина, я бы сказал, сейчас возникает стоиматика или экономатика, которая позволяет, значит, умным людям делать машины инженерам, а простым людям, как чайник, я пришел там домой или куда-то, достал гаджет, у него есть кнопочка, и я начинаю с помощью этой кнопочки делать то же самое. Есть некоторая стоимость, я ее представляю как жидкость там светящуюся, которая течет ко мне в карман или из кармана. И где-то она там пульсирует большими кучами. Я ее могу извлечь, я могу ее накопить, я могу ее преобразовать и передать кому-то. Вот что такое технологии третьего типа. По аналогии, употребляя, как всегда, от бессилия не наши слова, но здесь понятие hard и soft, я бы добавил еще третью сущность, intangible. Значит, как выглядит софт для харда? Вот у меня стоит ноутбук, но для моей бабушки, будь она жива, это была бы электровафельница. Она понимает, что это такая штука, крышечка, там что-то выпуклое, наливаешь на клавиатуру тесто, значит, там штепсель, клетка, закрываешь сверху, нажимаешь, открыл.
Был такой ролик в сети. когда дедушка один принял этот iPad за доску для разделочную.
Ну, а это вот у меня еще была вафельница, она точно так же, как ноутбук.
Да.
Но здесь такая же сущность. Мы смотрим, что это ноутбук, и думаем, что это компьютер. На самом деле на него надета незримая третья технология, которая позволяет передавать не только и не столько информацию, а осуществлять преобразование стоимости. Вот что это такое. Поэтому она intangible. Понятно, что третья технология без второй не живет, как вторая без первой. Такая пирамидка. Но, тем не менее, эта машинка такая же, с ней будут так же работать. И интерфейс исходит из того, что у человека есть руки, глаза. Мы пока не стали киборгами. Поэтому надо что-то видеть, нажимать. Вот весь смысл этих самых технологий. Стоимость ключевого слова.
О чем я хотел бы в заключении нашей передачи поговорить? Mm-hmm. Пиринговые сети, вот эти сети распределенной информации, mm-hmm. сети распределенных реестров. Mm-hmm. В них же совершенно иначе осуществляется создание стоимости. Стоимость, она является общей. То есть это в своем роде такие, как бы, получается, цифровые коммуны, цифровой коммунизм. То есть люди являются вместе, не какой-то банк, да, над тобой давлеет, как некая отчужденная сущность, а ты являешься совладельцем вот этой вот огромной сети, но это же полностью трансформирует отношение собственности.
Вы сказали в эфире радиостанции «Свобода» слово «коммунизм».
Да.
Я боюсь, что у нас сейчас выключит электричество. Но и так, и не так. Во-первых, вот то, что вы начали, очень было важным в вопросе, содержалось две замечательных идеи. Первая идея насчет принципиально нового способа, каким возникает стоимость. Как она, откуда берется она? Ведь там никто ничего не кует, не пилит. Куют и пилят то же самое, что и раньше. Я под словом пилить имею в виду конструктивную деятельность дровосека или там лесоруба, а не то, что в русском языке сейчас. Осуществляется то, что предсказал еще молодой парень в 1937 году, прошу прощения, Коул в своей гениальной статье о природе фирмы, а именно снижаются транзакционные издержки. То есть мы убираем чудовищные затраты, которые раньше были. В этой самой распределенной системе мы экономим деньги, которые раньше уходили на оплату вот этих бесконечных посредников, водителей, это я имею в виду уже, значит, роботизированные автомобили, охранников, нотариусов, значит, процессинговых центров и так далее. Вот все эти затраты исчезают. И это сэкономленная в чистом виде появляется энергия или производительность, которая в виде стоимости распределяется между участниками вот этого процесса. Снятие транзакционных издержек. Это первое. Это открывается огромная эпоха, всем содержанием которой будет снятие транзакционных издержек. А во-вторых, гениальное открытие Коммонса, вот эта транзакция, которую он осмотрел как теоретическую вещь, как бозон Хиггса обнаружил, это и есть элементарная ткань собственности, о которой вы сказали, вы назвали слово «собственность». Вот. И действительно, снятие транзакции, это шаг за шагом, означает снятие отношений собственности отчужденной. Но снятие отношений собственности означает, что у кого-то отобрали штаны. Это означает, что мы, значит, выходим из рабства отчужденных отношений и при этом становимся собственниками в полном смысле слова. Вот. Мы овладеваем собственностью, а не, значит, сдаем ее комиссарам или кому-то там в пыльных шлемах. Ну и, наконец, по поводу коммунизма. Вот тот Маркс, который писал все это, то, что я сейчас говорю, во-первых, он был официально антикоммунистом, себя так называл. Еще в 44-м году он не отказался от этого. В 43-м году он сказал, что он антикоммунист. Во-вторых, в 43-м году он сказал, что свобода собственности уже существует во всех разных странах. Проблема не в том, чтобы дать еще дополнительную свободу собственности, а в том, чтобы человека как человека освободить от бремени собственности. Это в 43-м году. В 44-м он сказал, вот имеется слоеный пирог, значит, собственности, которая завершается эпохой капитализма, капитала. И теперь начинается снятие этих отношений собственности, которое будет занимать огромную эпоху и развиваться в обратном порядке. То есть будет ровно столько по Марксу формаций или социальных типов, сколько было до этого. И коммунизм он называл просто какой-то отрезок, причем он говорил, вся эта эпоха позитивного гуманистического совершенно не имеет. Это тяжелая, нудная работа по преодолению отчуждения, по пошаговому снятию, вот как добавил Коулс, издержек транзакционных. Это будет эпоха создания платформ на месте сейчас отчужденных сил, каждый из которых будет расширять границы вашей и моей собственности. То есть то, что у меня сейчас есть, никто не отнимет. Но чтобы сделать проект, нам надо договориться хотя бы с кем-то вдвоем.
Ну, то есть, да, то есть фактически все это шажки, то, о чем мы.
Обобщение,
уже,
да.
То, что мы говорили, и с рутрекером, и с такими вещами, и создание общей интеллектуальной собственности. И точно так же.
Общая собственность не отнимает частную, она просто на ней базируется, она дополняет ее.
Ну да, с банковскими транзакциями точно так же люди получают собственность совместную, то, что называется shared value, да, шеринговая собственность на финансовые институты.
Кстати, самый махровый коммунист сейчас это, значит, вот как раз Портер, Майкл Портер, который уже 8 лет проповедует shared value. А как ее перевести, я даже затрудняюсь, опять-таки,
в эфире. Шеринговая собственность, мы говорим.
Так, на русском языке она разделяемая, и она, ну, мы разделяем с вами, как разделяем взгляды. Она же и объединяющая. Вот это слово «шея», она двойное. В этом смысле вот идея Aufheben на нем передана.
Снятие,
схвачено, да.
Ну что ж, мы, так сказать, ожидаемо и неожиданно вышли к разговору о марксизме, о коммунизме, и должен заверить нашего гостя, что я думаю, что если радиостанция «Свобода» с каким коммунизмом боролась, то именно в его извращенной сталинистской исторической форме, которую он проявлялся в Восточной Европе. Но тот коммунизм, о котором мы говорили сегодня, в связи с новыми цифровыми технологиями, с пиринговыми сетями, с сетями человеческих транзакций, обменов, это то будущее, которое наступает и которое мы обсуждаем в нашей программе «Футурошок». Напомню, что в гостях у нас был директор Русского института Сергей Чернышов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радиостанцию «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».